Глава 16. Вертикальный враль. Честный ответ можно получить только на честный вопрос, иначе получится бессмыслица. Ни ответ без вопроса, ни вопрос без ответа ценности не имеют. А потому, пока ты не спросил, никто тебе отвечать не будет. Йозеф Эмиц, венгерский философ. Ромасюсик склонился в приторном поклоне, махнул рукой. Дверь открылась. В квартиру протиснулся волосатый человек в красной пайте, с лицом злобствующего тушканчика и торчащими передними зубами, сказал он, нагло глядя на Мефа. Буслаев оглянулся, хотя и без того знал, что красная пайта только на нем. Пока он размышлял, в какую сторону провернуть Ромасюсику с забитой осами нос, Прасковья оглушительно расхохоталась, и Меф понял, что Ромасюсик всего лишь послужил ей рупором. Дафну же и Мефа волной смеху отшвырнула к вешалке. Коляска с Иркой откатилась на метр и была поймана Багровым. Депресняк, припав брюхом к паркету и разметав крылья, чтобы казаться больше и страшнее, шипел на дверь комнаты. Оттуда появился вначале Мошкин, потом Чемоданов с Натой, и, наконец, с лицом нашкодившего ясельника выглянул великан Зиге. Чтобы не зацепить затылком дверную коробку, при ходьбе он опирался на пальцы рук. Прасковья поманила к себе Зигю и через Ромасюсика что-то сказала ему. Зиге выслушал, шмыгнул носом и с просветлевшим лицом устремился к Мефу.
«Папа, Зиге сегодня никого не обидал. Был холостый мальчик. Слушался маму. Днем лег спать без скандала», — сообщил он ему.
Меф ошалело моргнул.
«Ты мой папа, а она мама. Папа, обними маму», —
потребовал подученный Зиге. Он сгреб папу рукой и потащил к маме. Меф тревожно оглянулся на Дафну. Та дернула плечом, мол, выкручивайся, как знаешь, а я пас. Буслаев вовремя поймал за ухо злорадно ухмыляющегося Ромасюсика и, оторвав его, предложил Зиге. «Все не шладенькое?» Карапуз мгновенно бросил папу и, капая слюной, зачавкал шоколадным ухом. Ромасюсик сердито запыхтел. На отращивание нового уха у него уходило несколько часов, плюс некоторое количество сахара. Напружиненный депресняк издал зашкаливающий по громкости вопль, рассек воздух крыльями и прыгнул. Из комнаты вытек джин. Небрежно посмотрел на Ирку, озабоченно на Даф и ее флейту, и мрачно на Багрова. Внутри его контура болтался застрявший, как в киселе, кот, полосовавший когтями воздух. Ишабан небрежно поймал его за основание крыла, вытащил из себя, закинул в ванную и захлопнул дверь. Некоторое время он поискал на себе рот и обнаружил его сползшим на шею. Оттуда, с шеи, рот злорадно улыбнулся Мефу.
«Меня зовут Ишабан. Я король джинов. Ты? Ну-ка дай-ка посмотреть. Да, точно ты. Освободил меня и должен умереть».
Буслаева шутка не понравилась. Главным образом потому, что это была не шутка. «За то, что я тебя освободил?»
«За то, что освободил так поздно. Последний срок, когда я обещал себе не психовать, истек 200 лет назад»,
— сообщил Джин. 200 лет назад я еще не успел родиться».
«Значит, надо было поспешить. Я не обязан это контролировать. Напомни мне, как тебя зовут, и готовься к смерти!»
Истерично заявил Джин и стал на глазах закручиваться, спиралью. Меф хотел вякнуть что-то протестующее, но Дафна наступила ему на ногу. И, как всегда, оказалась права. Видя, сколько тут возможных клиентов, Джин решил маленько повременить.
«Слушайте меня! Я Ишабан Всезнающий, отыскивающий звезды в небе и песчинки на морском дне. Я найду все, что вы захотите. Но горе, если вы не пожелаете этого взять. Ну же, жду заказа!»
С пафосом возгласил он. Первым проснулся Чемоданов. «Азотное удобрение, алюминиевая стружка, урановый стержень!» — увлеченно забормотал он, переглядываясь с Зудукой. Ишабан сдвинул сползший на подбородок глаз и моргнул.
«Может быть, склад? Артефакт? Или копия царя Соломона?»
Петруччо поморщился. «Зачем так мелко? Меня устроят все мировые запасы золота. И, пожалуйста, одним слитком!»
«А если самый крупный в мире рубин, а?»
Затасковав, предложил Джин. Чемоданов ухмыльнулся. Чтобы он оказался на океанском дне, и ты велел мне за ним нырять? Подчеркиваю, мировые запасы золота, одним слитком, здесь и сейчас. Король джиннов повернулся к нему спиной. С его точки зрения, Петруччи был маньяк одного желания, а с маньяками связываться опасно.
Еще какие-нибудь заказы есть? Может, у тебя некромаг?
Не, сказал Багров, обгрызая яблоко. Нету.
Ну, а еще у кого? Пользуйтесь случаем,
затасковал джинн. Дафна опять наступила Мефу на ногу. Буслаев не сразу понял, чего она хочет, но потом все же сообразил. Раз все равно его собираются убивать, то пусть хотя бы появится повод. «Как заставить суккуба отдать мои ножны?» – спросил он.
«Всего-то!»
– скривился Ишабан. «Проще некуда!»
«Пусть спросят у суккуба, где сейчас Ауве-Алау?»
Меф даже не пытался запомнить, зная, что у Дафны все равно память лучше. «И где они сейчас?»
«Кто? Ножны? Спроси об этом у суккуба!» «Ну все, ответ ты получил. Готовься к смерти!» «Кстати, мальчик с хвостиком, еще раз напомни, как тебя зовут?»
«Ишабан», — сказал Меф.
«Буду тебя убивать, Иша!» «Как?»
Джин стал раздуваться и краснеть, заполняя коридор. Рядом с ним стало жарко.
«Правду говори, несчастный, или твоя смерть будет ужасна?»
«Ну хорошо, Леха я», — поправился Меф.
«Буду тебя медленно убивать, Леха!»
Удовлетворенно сообщил Джин и стал наползать на Мефа. Дафна схватилась за флейту, пытаясь вспомнить хотя бы одну джинобойную мелодию. Как назло, в голову ей приходило только начало, а финал надежно расплывался. Багров неспешно достал кувшин и, не обращая внимания на джина, стал протирать его рукавом. Ишабан бросил на него быстрый взгляд, делая вид, что ему совершенно неинтересно, чем занимается некромаг.
«Конец тебе! Как ты сказал, тебя зовут?»
Рассеянно повторил он. «Вася!» — подсказал Меф. Багров подышал на кувшинчик и стал пальцем водить по узору. Ишабан занервничал. Отложив убивание Васи, он спиралью обтек кувшин, намотался на него, но в горлышко заглядывать не решался.
«Ужасно безвкусный кувшин», —
заявил король джиннов.
«Никогда не видел ничего настолько пошлого. Вытянутое горлышко, а это ручка с банальными завитушками. Гадость, натуральная гадость».
«Да, совершенно с тобой согласен», — признал Багров и снова протер кувшин рукавом. Бронза тускло загорелась. Ишабан забеспокоился еще сильнее. Он завязывался узлами и тотчас развязывался. Выкручивался так, как никогда не выкрутится существо, у которого есть хотя бы намек на позвоночник.
«Думаешь, я глупый?»
— хихикая спросила на Багрова.
«Я туда залезу, а ты меня того запрешь. Да будет тебе известно, ничтожный, что король джиннов никогда не попадется на такую нелепую уловку».
«Да кто ж спорит?» — согласился Матвей. Он что-то быстро сунул в кувшин и торопливо заткнул винной пробкой, найденной во дворе в урне.
«Что это было?»
— забормотал джин, тщетно пытаясь найти в пробке хотя бы малейшую щель.
«Что ты туда кинул?»
«Ничего».
«Нет, ты что-то бросил, я видел».
«Да ничего я туда не кидал», — заявил Матвей. Ирка засмеялась. Она только что сообразила, что джин может видеть все в мире, вообще все, кроме того, что находится в закрытом кувшине. В его кувшине! И это приводит его в бешенство.
«Ты врешь, человек! Не смей врать! Смотреть в глаза!» —
взвизгнул джин.
«Я видел, ты бросал, значит, ты бросал! Что это было? Перстень повелителя джинов? Отвечай, негодник!»
Багров таинственно улыбнулся. «Может, да, а может и нет. Не помню». Джин попытался его подзеркалить, но встретил стеклянную стену. От злости он раскалился и принялся летать по коридору, выжигая обои.
«Нет, он туда что-то бросил!» —
скулил он.
«Что-то кинул в мой кувшинчик! О, я вижу это по его наглым, бесстыжим глазам!»
«Открой, да и посмотри!» — посоветовал Багров.
«Ага, а ты меня закроешь, да? Отвечай, мерзкий хитрый тип! Это же твои уловки!»
«Уловки-то уловки, но ты не знаешь, что в кувшине, и никогда не узнаешь!» — спокойно ответил Багров.
«А-а-а!»
— заорал Ишабан. Он стал совсем красным, таким красным, что и прозрачность утратил.
«Была не была! А вот и узнаю!»
Он выдернул пробку, с хохотом сжег ее взглядом и крикнув
«Что, съел?»
решительно ввинтился в кувшин. Матвей достал из кармана другую пробку и старательно заткнул горлышко. Из сосуда успел еще донестись леденящий душу вопль.
«А-а-а! Напомни мне, как тебя зовут, я буду тебя проклинать!»
«Готово», — сказал Матвей. «Главное, чтобы не оставалось зазоров, а то пролезет. Постепенно, но просочиться».
«Где ты так научился разбираться в джиннах?» —
— спросила Ирка. «Я разве не рассказывал? У Мировуда жил джин. Слабенький, но противный. Вечно пакостил. То дверь изнутри закроет, то проснешься в гробу, а он все кости расшвырял», — буркнул Матвей. Ирка с ужасом взглянула на Багрова. Она, конечно, слышала, что некромаги спят на костях своих предшественников, но никогда не думала, что и Матвея заставляли делать то же самое. «В общем, противный был старикашка. Вечно мы за ним гонялись», — торопливо закончил Матвей, сообразив, что сболтнул лишнее. «А что ты положил в горшок?» — заинтересовался Меф. «Перстень повелителя джинов», — хмыкнул Багров. «А орал-то он чего?» «Да на радостях». «На радостях так не орут». «Ну хорошо. Видел, я яблоко ел». «А огрызок в кувшин сунул», — небрежно сказал Багров. Просковья долго уже, не отрываясь, смотрела на Матвея. Приглядывалась к нему без смущения, как приглядываются к чему-то новому, вызывающему любопытство. Подчиняясь шепоту Ромасюсика, Зиги в развалочку подошел к Матвею и, неожиданно схватив его сзади двумя руками, поднял. Матвей оказался в 2 метрах от пола. «А ну отпустил меня!» — рявкнул Багров.
«Дядя, не киси, пожалуйста, мне мама велела!» — робко попросил Зиги.
«Не пугай его, а то уронит!» — хихикая предупредил Ромасюсик. Зиги пронес Матвея через всю комнату и поставил рядом с Просковьей. Впервые Багров видел воспитанницу Легула так близко. Худая, как мальчик. Бледное лицо, широкие скулы, пунцовый росчерк обветренных губ. Несимметричные, неправильные глаза смотрели не на лицо Матвея, а на его грудь.
«Че-о-э-о!»
— произнесла Просковья с усилием. «Чего?» — непонимающе переспросил Багров.
«Госпожа начальница желает знать, что находится у тебя в груди, человек. Отвечай, или будет плохо!»
Тоном прислуживающегося полицая перевел Ромасюсик.
«По-моему, ее вопрос был короче», — заметил Багров.
«Не сметь перечить, госпожа начальница!»
— взвизгнул шоколадный юноша и вдруг застыл солдатиком, вытянув руки по швам.
«Не обращай на Ромасюсика внимания. Его мозг остался в Тартре», — сказал Ромасюсик, таращась на Матвея засахарившимися глазами. «Что у тебя вместо сердца? И почему я не могу на это смотреть? Оно такое яркое, что обжигает глаза!»
Просковья протянула руку. Худые пальцы с обкусанными ногтями коснулись груди Матвея напротив сердца. Продолжалось это несколько секунд, не больше. Потом Просковья отдернула руку и испуганно посмотрела на свои пальцы.
«Как горячо! Как ты с этим ходишь? Оно же тебя сожжет!» — удивленно спросила она.
Вечером Дафна полетела навестить Иссиорха. Мало-помалу уверенность в собственных силах возвращалась к ней. По дороге она осмелела настолько, что сделала в воздухе рискованный трюк, резко переведя крылья в вертикаль, пронеслась между 2 стоящих рядом домов. По лестнице подниматься не стала, а спрыгнув на балкон, толкнула деревянную дверь, попутно заметив вырезанную на ней руну пленения. Пока руна здесь, ни одно создание мрака не покинет дома и не приблизится к руне. Конец замученный, Иссиорх сидел в кресле и мрачно наблюдал, как Варвара, гнездившись на коленях у Корнелия, безостановочно тарахтит и называет его «мой птюнчик». Корнелий же, хотя и красный как рак, Варвару почему-то не гонит. Увидев Дафну, Варвара сорвалась с колену Корнелия и кинулась к ней, радостно заламывая руки.
«О, нюня моя, а где Мефочка? Как же я люблю этого плюмпампунчика!»
— закричала она.
«Это ты, Хнык?» — спросила Дафна.
«Ню-ню, это ты, Хнык, а я Хныку сквизгляри истерику с 3-й. Прошу прописать это себе на головном мозге», — возмутилась фальшивая Варвара и затопала ногами.
Иссиорх толчком встал с кресла, белый от гнева, подошел к Варваре, взял ее за ухо и пальцем молча показал на шкаф. Хныку сквизгляри истерику с 3-й прекрасно чувствовал, когда нужно удалиться. Он юркнул в шкаф и закрыл за собой дверцу.
«Мальчики, ко мне не заходить, я иду переодеваться»,
— пропищал он из шкафа. «Я, конечно, догадывался, что в этих мерзавцах много заразы, но не думал, что ее столько, и что мы ей так сильно поддаемся», — хмуро сказал Дафне Иссиорх. «У меня ощущение, что если в комнате запереть 3 нормальных стражей и 1 суккуба, через неделю там будет 4 суккуба, и самое досадное — прибить нельзя, тогда ножны мы не найдем».
«Мальчики, не разговаривайте громко, я никак не могу решить, какие брючки надеть», — пожаловались из шкафа.
Корнелий встал и, покачиваясь, как безумец, извлек флейту.
«Я так больше не могу. Час за часом одно и то же. Знаю, что все ложь до последнего слова, а все равно покупаюсь, когда ее вижу. Я сейчас спалю этот шкаф, и будь что будет!»
Дафна отобрала у него флейту.
«Давай я попробую». Она подошла к шкафу и, наклонившись к щели, из которой пахло духами, спросила. «Слышишь меня, Хнык?»
«Аеньки, а зачем шептать? Мы что, под липами?» — кокетливо откликнулся Суккуб.
«Если слышишь, тогда отвечай. Где сейчас Ауэвиалао?» — раздельно и четко произнесла Дафна. Ответа не было. Тишина, а потом глубокий, с голосом выдох, похожий на звук «га». Немного выждав, Дафна пожала плечами и осторожно потянула ручку. В нос ей ударило невыносимое зловоние. Дверца отвалилась, покрытая плесенью. Казалось, шкаф 30 лет простоял в болоте и пропитался влагой так, что ткни его пальцем развалится. Из тряпок на четвереньках выползло страшное, лысое, жуткое существо, в котором едва угадывался недавно такой самоуверенный суккуб.
«Ножны в Кусково, в дупле, рядом со сломанной скамейкой. Там и другое, возьмите все и забудьте это слово. Прошу, не произноси его больше никогда!»
Дафна молча, с ужасом вглядывалась в красные гноящиеся глаза.
«Уберите руну! Я ухожу!»
Прошамкал суккуб и на четвереньках пополз к балкону. В его голосе было нечто такое, чему невозможно было не подчиниться. Кухонным ножом Корнелий торопливо соскреб с балконной двери руну. Завывая и скуля, существо выползло и перевалилось через перила. Когда Дафна и Корнелий, желая понять, что с ним стало, выскочили на балкон, под домом стоял только припаркованный к дереву мотоцикл из Сиорха.
«Истинное имя?»
— тихо спросил Корнелий. И Сиорх помедлил и повел головой наискось, так что невозможно было понять, кивает он или качает головой. Даже больше. Подозреваю, это имя было его забытым предназначением. Тем, чем он мог бы стать, но от чего когда-то отвернулся, и что теперь причиняет ему страшную боль.
«Послушай, но он даже не страж мрака, он суккуб», — поправила Даф.
Почему-то она ощущала себя убийцей куда в большей степени, чем в день, когда Маглодий расплавила Гудрона. «Мрак не творец. Думаю, что из суккубов мрак делает не с чистого листа. Может, используются сущности погибших стражей, не знаю», — сказала Сёрх.